Глава 14. Незнакомец из Менго. Карета миновала улицу Сент-Оноре, повернула на улицу Добрых Детей и остановилась у невысокого подъезда. Двери распахнулись, и двое гвардейцев приняли в свои объятия Бонасье, поддерживаемого полицейским. Его втолкнули в длинный вестибюль, ввели вверх по какой-то лестнице и оставили в передней. Все движения, какие требовались от него, он совершал машинально. Он шел, как ходят во сне, видел окружающее, словно сквозь туман. Слух улавливал какие-то звуки, но не осознавал их. Если бы его в эти минуты казнили, он бы не сделал ни одного движения, чтобы защититься, не испустил бы ни одного вопля, чтобы вымолить пощаду. Он так и остался сидеть на банкетке, прислонясь к стене и опустив руки, в том самом месте, где караульные усадили его. Но постепенно, оглядываясь кругом и не видя никаких предметов, угрожающих его жизни, ничего, представляющего опасность, видя, что стены покрыты мягкой кордовской кожей, красные тяжелые шелковые портьеры подхвачены золотыми шнурами, а банкетка, на которой он сидел, достаточно мягка и удобна, он понял, что страх его напрасен, и начал поворачивать голову вправо и влево, и то поднимать ее, то опускать. Эти движения, которым никто не препятствовал, придали ему некоторую храбрость, и он рискнул согнуть сначала одну ногу, затем другую. В конце концов, опершись руками о сиденье диванчика, он слегка приподнялся и оказался на ногах. В эту минуту какой-то офицер представительного вида приподнял портьеру, продолжая говорить с кем-то, находившимся в соседней комнате. Затем он обернулся к арестованному. «Это вы, Бонасье?» — спросил он.
«Да, господин офицер», — пробормотал галантерейщик, чуть живой от страха. «Это я к вашим услугам».
«Пойдите», — сказал офицер. Он отодвинулся, пропуская арестованного. Бонасье беспрекословно повиновался и вошел в комнату, где его, по-видимому, ожидали. Это был просторный кабинет, стены которого были увешаны разного рода оружием. Ни один звук не доносился сюда извне. Хотя был всего лишь конец сентября, в камине уже горел огонь. Всю середину комнаты занимал квадратный стол с книгами и бумагами, поверх которых лежала развернутая огромная карта города Ла-Рошели. У камина стоял человек среднего роста, гордый, надменный, с широким лбом и пронзительным взглядом. Худощавое лицо его еще больше удлиняло остроконечная бородка, над которой закручивались усы. Этому человеку было едва ли более 36-37 лет, но в волосах и бородке уже мелькала седина. Хотя при нем не было шпаги, все же он походил на военного, а легкая пыль на его сапогах указывала, что он в этот день ездил верхом. Человек этот был Арман Жан Дюплесси, кардинал де Ришелье, не такой, каким принято у нас изображать его, то есть не согбенный старец, страдающий от тяжкой болезни, расслабленный с угасшим голосом, погруженный в глубокое кресло, словно в преждевременную могилу, живущий только силой своего ума и поддерживающий борьбу с Европой одним напряжением мысли, а такой, каким он в действительности был в те годы, ловкий и любезный кавалер, уже и тогда слабый телом, но поддерживаемый неукротимой силой духа, сделавшего из него одного из самых замечательных людей своего времени. Оказав поддержку герцогу Неверскому в его мантуанских владениях, захватив Ним, Кастр и Юзес, он готовился изгнать англичан с острова Ре и приступить к осаде Ла-Рошели. Ничто таким образом на первый взгляд не обличало в нем кардинала, и человеку, не знавшему его в лицо, невозможно было догадаться, кто стоит перед ним. Злополучный галантерейщик остановился в дверях, а взгляд человека, только что описанного нами, впился в него, словно желая проникнуть в глубину его прошлого.
«Это тот самый Бонасье?» — спросил он после некоторого молчания.
«Да, ваша светлость», — ответил офицер.
«Хорошо. Подайте мне его бумаги и оставьте нас».
Офицер взял со стола требуемые бумаги, подал их и, низко поклонившись, вышел. Бонасье в этих бумагах узнал протоколы его допроса в Бастилии. Человек, стоявший у камина, время от времени поднимал глаза от бумаг и останавливал их на арестанте, и тогда несчастному казалось, что два кинжала впиваются в самое его сердце. После 10 минут чтения и 10 секунд наблюдения для кардинала все было ясно.
«Это существо никогда не участвовало в заговоре, но все же посмотрим», — прошептал он. «Вы обвиняетесь в государственной измене», — медленно проговорил кардинал.
«Клянусь вам, я ничего не знаю».
Кардинал подавил улыбку.
«Вы состояли в заговоре с вашей женой, с госпожой де Шеврес и с герцогом Бекингемом?»
«Действительно, ваша светлость», — сказал Бонасье.
«Она при мне называла эти имена». «По какому поводу?»
«Она говорила, что кардинал де Ришелье заманил герцога Бекингема в Париж, чтобы погубить его, а вместе с ним и королеву».
«Она так говорила?» — с гневом вскричал кардинал.
«Да, ваша светлость, но я убеждал ее, что ей не следует говорить такие вещи, что его высокого преосвященства не способны...»
«Замолчите вы, глупец!» — сказал кардинал.
«Вот это самое сказала и моя жена, ваша светлость».
«Известно ли вам, кто похитил вашу жену?»
«Нет, ваша светлость».
«Вы кого-нибудь подозревали?»
«Да, ваша светлость, но эти подозрения как будто вызвали неудовольствие господина комиссара, и я уже отказался от них».
«Ваша жена бежала. Вы знали об этом?»
«Нет, ваша светлость. Я узнал об этом только в тюрьме через посредство господина комиссара. Он очень любезный человек».
Кардинал второй раз подавил улыбку.
«Значит, вам неизвестно, куда девалась ваша жена после своего бегства?»
«Совершенно ничего, ваша светлость. Надо полагать, что она вернулась в Лувр».
«В час ночи ее еще там не было».
«О, Господи, Боже мой, что же с ней случилось?»
«Это станет известно, не беспокойтесь. От кардинала ничто не остается сокрытым, кардинал знает все».
«В таком случае, ваша светлость, как вы думаете, не согласится ли кардинал сообщить, куда девалась моя жена?»
«Возможно. Но вы должны предварительно рассказать все, что вам известно об отношении к вашей жене с госпожой де Шеврес».
«Но, ваша светлость, я ровно ничего не знаю. Я никогда не видал этой дамы».
«Когда вы заходили за вашей женой в Лувр, она прямо возвращалась домой».
«Очень редко. У нее были дела с какими-то торговцами полотном, куда я и провожал ее».
«А сколько было этих торговцев?»
«Два, ваша светлость».
«Где они жили?»
«Один на улице Вожерар, другой на улице Лагарп».
«Входили вы к ним вместе с нею?»
«Ни разу. Я ждал ее входа».
«А как она объясняла свое желание заходить одной?»
«Никак не объясняла. Говорила, чтобы я подождал. Я и ждал».
«Вы очень покладистый муж, любезный мой господин Бонасье», — сказал кардинал.
«Он называет меня любезным господином Бонасье», —
подумал галантерейщик.
«Дела, черт возьми, идут хорошо».
«Могли бы вы узнать двери, куда она входила?»
«Да».
«Помните ли вы номера?»
«Да».
«Назовите их».
«Номер 25 по улице Вожерар и номер 75 по улице Лагарп».
«Хорошо», — сказал кардинал.
И, взяв со стола серебряный колокольчик, он позвонил. Вошел тот же офицер.
«Сходите за Рашфором», —
вполголоса приказал Ришелье.
«Пусть он тотчас придет, если только вернулся».